Слушайте радио «Свобода». Гость «Поверх барьеров» – берлинский писатель Андреас Синаковски. Сейчас он заканчивает свой второй роман. Первым был «Допрос». Книга вышла в 92-м году, получила большую известность. Ее считают первым художественным произведением о восточно-германской госбезопасности – Штази. Агент Штази Андреас Синаковски в 85-м году был заброшен под видом перебежчика ФРГ, но сразу же пришел с повинной. Особый успех на долю автобиографического романа Синаковского выпал в Голландии, где он вышел с под заголовком «Книга о людях внутри систем». Новый роман Синаковского «Лимбо. Анатомия одного абсолютно не планировавшегося убийства». Эта работа Синаковского может быть названа, по примеру фильма Феллини, 2,5, так как в промежутке между двумя романами вышли письма Синаковского к классику голландской литературы Герарду Реве, который назвал роман «Допрос» образцом ужасающей красоты. О дружбе с Герардом Реве и о своей новой работе Андреас Синаковский рассказал берлинскому корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
Мы встретились с Андреасом Синаковским после долгого обмена имейлами, и я никак не ожидал, что автор прекрасных стилистических текстов окажется почти двухметровым крепкого сложения человеком и типичным в моем представлении пруссаком. Удивил он меня и ответом на мой первый вопрос. Когда и как вы познакомились с Ван эт Реве?
Я никогда не встречался с Реве, мы только переписывались и беседовали по телефону. Все началось с того, что у меня в Голландии было большое телевизионное интервью. Реве его видел, и через пару дней на презентации моей книги ко мне подошел некий человек и сказал, что должен передать мне книгу от Реве с посвящением. Все в этом книжном магазине, где проходила презентация, остолбенели. Потом стали шептаться: «О, подарок от Реве!» А я сказал принесшему книгу: «Да, положите сюда, пожалуйста, у меня совсем нет времени». У меня действительно не было времени, а имя писателя мне ни о чем не говорило. Не знал я и того, что принесший книгу был партнером Реве. Все, кто меня окружали в этот момент, издатели и друзья, были в смятении. «Андреас, ради бога, хотя бы взгляни на книгу!» Я не понимал, почему они так разволновались, я был занят, стояла большая очередь за автографами. В общих чертах мне объяснили, кто такой Реве, и по дороге домой в поезде я начал читать его книгу. Я сразу понял, что он великолепный стилист. И тут произошло нечто странное. Я от чего-то все время думал о фильме Дэвида Линна «Поездка в Индию». Предложение в тексте Реве напоминает мне взлеты и снижение интонации этого фильма. Спустя несколько месяцев я рассказал Герарду эту историю и спросил, что бы это значило, на его взгляд. Он рассмеялся. Оказалось, что когда он писал этот роман, он читал книгу Форстера, по которой Лин снял свою картину. Он сказал, что это замечательно, как мне удалось ощутить эти периоды в тексте. «Знаешь, — сказал он, — работая над другой книгой, я читал Тургенева. Но еще никому не удавалось увидеть следы моего чтения в моей прозе. Это и многое другое нравилось мне в Реве, но прежде всего его язык».
Какие произведения Реве вам лично ближе?
Его проза 50-х, 60-х, 70-х годов – это фантастически хорошо. Это действительно шедевр. Его последние романы – ну да, но, как я уже сказал, он был грандиозным стилистом. Между нами, однако, была возрастная разница, и она играла важную роль. Поэтому, наверное, я многое у него не понимал, и многие его вещи мне не нравились. Трудно в общении с ним было то, что он всегда хотел быть дэнди. Это действовало мне на нервы. Иногда это было совсем невыносимо. Почему? Потому что в этом была поза. Так мне представлялось. Он ведь себя самого, как частное лицо, тоже сознательно и ярко стилизовал. И с ним было невозможно установить подлинный, живой, непосредственный контакт. Вы всегда имели дело с неким персонажем по имени Герард Реве. В своих поступках он всегда хотел соответствовать некоему образу. И меня он, сразу увидев во мне нечто, принялся именовать безжалостным юношей. А мне было 33 года, и я чувствовал себя достаточно взрослым. У меня уже была позади биография, полная событий жизнь. И я сказал тогда Герарду: «Пожалуйста, прекрати эту ерунду». Но он начал писать мне стилизованные письма, в которых я был этим безжалостным юношей. Он писал, например, о том, что ему хочется увидеть меня в эсэсовской форме. Я долго, терпеливо принимал от него эти сигналы и в какой-то момент сказал: «Ну ладно, приезжай». И мы расхохотались и долго смеялись оба. Для меня все это уже было перебором. Мы были все-таки очень непохожи. Для него сексуальность была сложной материей, связанной в частности с католицизмом. Мы были с ним согласны в том, что любая встреча двух людей, независимо от их сексуальной ориентации, была и остается тайной. С годами к такому выводу приходит каждый. Наше существование – тайна, и сексуальность тоже. Но Герард делал из нее странный культ. В его последних романах описаны исключительно садомазохистские фантазии. Для меня же сексуальное было абсолютно иной субстанцией. Это нечто светлое. светлое, радостное, беззаботное. Не знаю, может быть, дело в том, что мы принадлежим к разным поколениям. Я в Берлине не испытывал никаких трудностей в воплощении моей сексуальности. У Реве же это было всегда связано с доминированием, унижением, осквернением, грязью. Он напоминал в этом Пруста, у которого тоже были фантазии о поливании грязью. Я говорил Реве о том, что его представления о сексуальности мне чужды, что для меня секс сродни шампанскому, это прекрасно, это доставляет удовольствие, и нечего об этом рассуждать, точка. Я летел в Израиль, заполнял формуляр и в графе «секс» написал «please». Вы смеетесь, но бортпроводники не нашли это смешным. Герард примешивал к сексуальности черную магию, и ощущать это было неприятно. Он был узником мира, который сам создал в своем воображении. Он сам стал одним из своих персонажей. Именно поэтому было невозможно вступить с ним в подлинный контакт. Многое в нем было типично для новообращенных, принявших другую веру. Он мог совершенно недвусмысленно играть в расиста и антисемита. Герард обратился в католичество и настаивал на важности этого поступка. Но было ли это всерьез, никто не знал. Я считаю, что и это было элементом его конструктора Лего, с которым он мог замечательно играть и разыгрывать других. Как неофит, он декларировал, что есть только одна единственная истинная религия, все остальные второсортные. Но мог в другой раз добавить, что иудаизм почти такая же по значимости и верности религия, как и католицизм.
Он переменил веру, сказали вы. Какой конфессии он принадлежал до этого?
Полагаю, он прежде был протестантом. Хотя, может быть, это тоже неправда. В родительском доме он скорее воспитывался как коммунист. Из одной ортодоксии он перешел в другую, но он мог, как я уже говорил, выступать как откровенный расист. Но если его при этом пытались обличать, как Хари Мулиш, полемика, с которым на эту тему в печати длилась годами, то Реве вовремя делал шаг назад, заявляя, что все было с иронической подоплекой, и тут же переходил в атаку, заявляя, если ты не распознал, что это была ирония, ты невежда без чувства юмора.
Это похоже на провокации заранее продуманными путями отступления.
Он часто так делал и всегда припасал варианты самозащиты. Можно сказать, что это был его метод. Он хотел самореализоваться подобными провокациями, но не был готов за них расплачиваться. Ведь его слова и действия ранили многих. Но он не хотел терять знакомых, не хотел расставаться с собственной репутацией. И, можно сказать, иногда бывал слишком слаб для собственных провокаций. Он не мог с достоинством воспринять отголоски своих слов и действий. Ему не хватало стойкости.
И все же, в какой мере это была игра, из которой были возможны выходы?
Я и сегодня не знаю ответа. Я встречал очень много безумцев. Некоторое время назад в кругу моих друзей появился человек, который рассказывал множество прекрасных историй о себе. И только через полтора года я что-то заподозрил. А наша компания, в основном журналисты и литераторы, то есть весьма наблюдательные люди. И я сказал, стоп, это все выдумано. Это был типичный случай нафантазированной псевдожизни. Что касается Герарда, то важным было его одиночество. Он был очень одинок. Он сам своим образом жизни и поведения загнал себя в страшную изоляцию. В молодые годы он уже лечился в клинике от белой горячки, и во время наших разговоров он часто бывал нетрезв. Так что, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что у него было и то, и другое. Иногда он действительно играл свой спектакль, и из него были возможны разные выходы, то есть его воля была свободна. В других же случаях он был неким персонажем, имевшим свободу действий только в пределах роли. Все это было нелегко для меня, молодого автора, желавшего извлечь из опыта общения с ним как можно больше. Я желал большего обмена мыслями, но это не удалось. Нечто подобное мне удалось с другими писателями. А общаясь с Реве, я быстро столкнулся с его искусственным образом, и когда я это осознал, мне даже стало скучно. Мне были скучны его фантазии. Например, как я приезжаю к нему в его дом во Франции. Я просил его прекратить, но он через некоторое время начинал снова. Он был как питбуль. Он был маньяком, который, вцепившись во что-то, уже не может остановиться и отпустить.
Каков интеллектуальный итог вашего общения с Ван эт Реве?
Наше знакомство было событием для обоих. Для меня это была встреча с невероятно сильной личностью. К тому же Герард умел быть для тех, кто с ним сближался, невероятно забавным. Когда он звонил мне в районе полуночи, он мог быть в абсолютно деструктивном расположении духа. Тогда он был депрессивен и маниакален. В этом случае он всегда был пьяный.